Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
Здравствуйте, дорогие товарищи! В эфире программа «Инфотрон», у микрофона Евгений Корнев. И сегодня у нас такой одной общей темы не будет, будет несколько маленьких тем. Ну, условно, сегодняшний выпуск можно назвать очередной серией цикла «По следам наших выступлений». Вот в частности, в одном из выпусков я рассказывал о доступности современных сенсорных смартфонов. Там я говорил о том, что уже появляются модели с так называемым подэкранным сканером отпечатков пальцев, то есть это когда сканер отпечатков пальцев просто спрятан под стекло, и тактильно его нащупать невозможно. Ну и вот сейчас уже вы можете открыть любое технологический новостной ресурс и найти там новость о том, что к 2020 году уже практически все средние и бюджетные модели, всевозможные китайцы, будут оснащаться под экранами, сканерами отпечатков пальцев. И для многих это будет неудобно. Однако со мной связался сознательный пользователь через Telegram и сказал, как он эту проблему решил. Ну, я попросил его рассказать об этом в рассылке, на что он мне ответил, ну, поскольку вашу программу слушает довольно широкая аудитория, вы там просто моим решением поделитесь. Вот рассказываю. Он купил себе Samsung Galaxy S10 и к нему купил просто защитный экран. Еще можно купить защитную пленку именно для такой модели. Дело в том, что в защитном экране, в защитной пленке имеется вырез под этот самый подэкранный сканер отпечатков пальцев. Если вам кто-то правильно наклеит защитный экран или защитную пленку так, чтобы вот этот вырез полностью открывал рабочую область подэкранного сканера отпечатка пальцев, то вы сможете легко тактильно его находить и быстро прикладывать палец в нужном месте. Вот это, кстати, пример того, что сознательных пользователей и сознательных слушателей, ну, буквально единицы. За всю историю программы я припоминаю буквально 2-3 случая, когда слушатели действительно говорили какие-то конструктивные вещи. Вот, в частности, я уже один пример привел, и еще был случай, когда кто-то мне написал на личную почту с предложением выслать какой-то отечественный тифлофлешплеер, чтобы я его просто посмотрел и о нем рассказал в эфире. Остальная же масса слушателей занимается просто тем, что берет выпуск, потом собирается в своих голосовых чатах, скайп-посиделках и начинает разбирать его по косточкам и поносить, на чем свет стоит, что и тут он не так сказал, и вот тут он сказал так, а вот на самом деле все знают, что это по-другому, и вот он все время про свой Android тут рассказывает, а про наш ненаглядный iOS или там iPhone ни слова не говорит, при этом очень много времени тратит на какую-то бессмысленную философскую болтовню, мог бы это время потратить на воспевание нашего iPhone и рассказ о том, что и на iPhone можно делать что-то, ну и так далее. Так вот, у меня вопрос к таким товарищам. Что же вы, бедняги, мучаетесь, если вас так раздражает, что в данной программе не воспевает ваш iPhone, что замалчивают его, рассказывают только про какой-то там Android. Ну что же вы, бедные, мучаетесь и все это слушаете? Но есть же и в том числе тифло-программы, которые ведут ваши, так сказать, собратья, любители всего яблочного. Они там к месту и не к месту вставляют этот самый iPhone. Почему вы мучаетесь и слушаете данную программу, если она вас так раздражает? Ответьте мне, пожалуйста. Ну, ответ здесь лежит на поверхности, да лишь для того, чтобы, так сказать, тешить свои собственные амбиции. Потому что вот там, в локальном кругу, когда они собираются, то там обязательно найдется один или несколько таких деятелей, которые себя таких гуру, специалистов, разбирающихся в сути вопроса, изображают. Ну и вот они начинают на данной программе себе зарабатывать очки. Идем дальше. Следующая тема чуть ли не в предыдущем выпуске я плакался, что новых тифлоресурсов, о которых бы следовало рассказать, не появляется. Их действительно не появилось, но тут я набрел на один тифлоресурс, о котором, по-моему, я ни разу не рассказывал. Существует он уже давно, но просто его владельцы мне о нем ничего не говорили. Я о нем просто не знал, а вот тут случайным образом обнаружил. Это сайт, который называется contentsoftovichok.ru. Произношу его адрес, что называется, добуквенно. Content. softovichek.ru. Что это такое? Ну, это такой сайт, где по категориям собрано содержимое, но которое представляет, ну, такой самый, что ни на есть, как говорят ученые-социологи, репрезентативный срез интересов основной массы тифлопользователей. То есть, вот, например, если у вас есть человек, который недавно, например, потерял зрение, сейчас только осваивает тифлоресурсы, информационные технологии для слепых, то вы можете зайти на этот сайт и посмотреть, а что же в основной массе интересует пользователей программ экранного доступа, ну, в общем, людей с отсутствием зрения. И вот на этом сайте собраны категории. Ну, что здесь есть? Ну, например, радиостанции, какие-то фильмы с тифлокомментариями, программы определенного толка, ссылки на ресурсы, где можно посмотреть на каталоги специализированных рассылок, рассылок, специализированных групп, ну и так далее и тому подобное. Можно просто зайти и посмотреть, что в основном интересует пользователей программ экранного доступа, скринридеров, ну и в общем людей, которые, что называется, вот из этой специализированной среды. Здесь и торрент-трекеры, и аудиокниги, и ресурсы с содержимым, с программами. И что интересно, ну, все прекрасно знают, в одном из выпусков я рассказывал о так называемых специализированных Tiflo-FTP серверах, где выкладывают тоже какой-то контент, программы, подкасты, какие-то учебные материалы, которые также пользуются спросом среди тифлопользователей. Но там, как правило, программы выкладываются довольно уже устаревших версий, и никто это содержимое на FTP-серверах в актуальном состоянии поддерживать не стремится. А те, кто заполняет сайт contentsoftovichok.ru, ну, по крайней мере, на момент, когда я туда зашел и посмотрел, все-таки стараются поддерживать версии программы и информацию в актуальном состоянии, что весьма нетипично для таких ресурсов, которые держатся на энтузиазме определенных товарищей, а здесь все в довольно актуальном состоянии. Так что даже если вы считаете себя уже таким опытным, знающим тифлопользователем, все равно зайдите ради интереса, посмотрите, может быть, что-то полезное для себя вы здесь найдете. Инфотрон. Переходим к следующей теме. Звучит она примерно следующим образом. Вот сейчас чуть ли не каждый месяц или каждые два месяца выходит обновление JAWS. Вот у меня установилось очередное обновление, там перестали работать какие-то скрипты, еще что-то. Как правильно его обновлять? Отвечаю. Дело в том, что, как все прекрасно знают, в JAWS имеется две папки скриптов. Это общая папка скриптов и пользовательская папка скриптов. Так вот, когда происходит автоматическое обновление JAWS, то обновляются только файлы в общей папке скриптов, в общей папке настроек и тому подобное местах. Поэтому, если вы там взяли какой-то файл, изменили, что-то туда добавили или исправили, у него уже изменилась дата и версия, и при автоматическом обновлении этот файл не изменится. Ну, например, возьмите файл default.js, добавьте туда какие-то скрипты и оставьте его в общей папке. Так вот, после автоматического обновления этот файл у вас даже не изменится в общей папке скриптов, и таким образом вы не получите все самые последние исправления, обновления и новые функции, которые у вас есть. Более того, если вы создали измененные пользовательские версии таких ключевых файлов, как default.js и default.jsb, то даже если в общей папке скриптов эти файлы обновятся, то, как известно, приоритет в JAWS следующий. Сначала он использует пользовательские файлы, а потом уже файлы из общей папки скриптов. Поэтому, если вы даже обновитесь, и файлы в общей папке скриптов обновятся, а у вас в пользовательской папке лежат их измененные пользовательские версии, то они как были старыми, так и останутся. И JAWS будет использовать их. А обновленные новые версии он использовать не будет. Вот простой пример. Многие пытались выяснить, в чем же проблема. Вот у них была установлена июньская версия JAWS 2019, и там перестал работать скрипт перехода по заголовкам по клавише H в браузерах. Это как раз и связано с тем, что появился новый скрипт, называется он по-другому, и у многих лежат измененные вот эти основные файлы, поэтому у них этот скрипт и не работал. Если удалить все пользовательские измененные версии файлов, то скрипт уже новый начинал работать. Как же быть? Ну, прежде всего, ни в коем случае не изменяйте никакие файлы в общих папках настройка скриптов. Во-вторых, если вы, например, любите добавлять в общий файл default.js какие-то сторонние скрипты, которые вам какие-то удобные функции добавляют, то делайте следующим образом. Сначала создайте в пользовательской папке скриптов пустой файл default.js. Далее, добавьте в него только те скрипты, которые отсутствуют в изначальном общем файле default.js. Дальше. Скопируйте файл default.jsb из общей папки скриптов JAWS, вашу пользовательскую папку, и в этой пользовательской папке его переименуйте, ну, например, так, default.fs.jsb, чтобы он там лежал. Это будет файл, так сказать, родной, нетронутый, исходный. А дальше вот в этом самом вашем пользовательском файле default.jss, в самом его начале, просто пропишите такую извечную директиву use, кавычки открываются, default.fs.jsb, кавычки закрываются, и скомпилируйте этот файл. Таким образом, вот в пользовательском файле у вас будет подключен и общий файл, и будут добавлены все сторонние скрипты. Когда у вас произойдет очередное ежемесячное обновление, вам снова придется просто взять уже новый файл default.jsb из общей обновленной папки скриптов, снова скопировать в пользовательскую, переименовать его в default.fs.jsb и откомпилировать уже ваш пользовательский файл default.js. Однако при таком подходе вы всегда будете использовать и самые текущие обновленные исправленные функции из общего файла скриптов, и ваши пользовательские сторонние скрипты также будут работать совместно с общим файлом скриптов JOS. Ну и также могут быть ситуации, когда, например, какой-то скрипт поменял свое название, и в общем файле default.jkm это учтено, а у вас пользовательский файл клавиатурных команд default.jkm, где имеется назначение еще на старый скрипт. И вот тогда может возникнуть такой конфликт, что JOS вам будет сообщать: вызван неизвестный скрипт. Тогда просто удалите файл default.jkm из пользовательской папки и посмотрите, изменилось что-то или нет. В общем, если хотите выяснить, с чем связана проблема, просто удаляйте все default файлы из пользовательской папки и смотрите, ушла проблема или нет. Если ушла, значит проблема вот в этой ситуации, которую я описал. Ну что же, на этом позвольте на сегодня с вами попрощаться и до следующих встреч в эфире.
Электронный адрес программы: infotron@ransys.org.